сколько заплатит каждый украинец за «Северный поток-2». Скоро закончится транзит российского газа через Украину, и сколько же заплатит за это каждый украинец? Слушайте на эту тему Владимира Золотарева, настоящего либертарианца-экономиста, а также подписывайтесь на антиолигархический канал «Бизнес-Арена».
Значит, «Северный поток-2» нанесет убытки украинской экономике. Но что изменится для простых украинцев? Почему обычному народу так стоит переживать из-за геополитических интриг? Ну, обычному народу стоит переживать не из-за геополитических интриг, а из-за теоретического возрастания угрозы военной со стороны России. Потому что считается, что одна из причин, которая сдерживает Россию от военной, так сказать, авантюры здесь у нас, в нашей стране, это существование здесь трубы, которые связывают российский «Газпром» с потребителями на Западе. Вот. И, соответственно, угроза военных действий или там откровенной, так сказать, диверсии со стороны Украины, если она перережет эту трубу, ставит Россию в зависимое положение, а «Северный поток-2» ставит ее в независимое положение, она больше не связана как бы вот этими всеми вот факторами и, следовательно, может вмешиваться активно военным образом в наши дела. Вот это единственная угроза, которую несет в себе строительство «Северного потока». А что касается экономических, ну, я не думаю, что мы именно как потребители сильно потеряем от наличия, так сказать, «Северного потока». Потеряют люди, которые живут на этой трубе уже многие годы, присосались к ней, она для них родная, они, так сказать, получают с них деньги. Вот эти люди могут потерять. А нам с вами, в общем-то, все равно. То есть у нас есть проблема другая, у нас есть проблема монополии газа, вот, и, соответственно, цен, так сказать, а точнее тарифов, как они говорят, да, на этот продукт. Но она никак не связана с наличием или отсутствием, так сказать, «Северного потока». Так, второй вопрос. Кабмин выделил 6 миллионов долларов Судану на погашение долга перед МВФ. Ну, все такие вопросы. Во-первых, сумма это небольшая, да, то есть для нас она большая, а в рамках там различных государственных дел, то есть это не такая большая сумма, просто она попала в прессу и, так сказать, вызывает реакцию, потому что Украина считает себя бедной страной. Ну, есть еще более бедная страна Судан, которая, она, так сказать, дает эти деньги. На самом деле там надо искать какую-то коррупцию, потому что все вот эти вот сделки, они проходят по просьбе каких-то товарищей, вот им здесь мне, значит, сделай какое-то вот одолжение, я тебе потом, так сказать, верну. То есть это какая-то международная бюрократическая сделка, в которой участвуют и наши чиновники, вот, с какими-то интересами, о которых мы не знаем и, наверное, и не узнаем. Но, собственно говоря, это и не так важно, поскольку, повторю, эта сумма не настолько большая, чтобы следовало из-за нее переживать. Так. Третий вопрос. Нардеп Даниил Гетманцев, господи, недавно заявил в интервью «Телеграфом», что снижение налогов не выведет бизнес из тени, вопреки мнениям многих украинцев. Вместе с тем правительство продолжает увеличивать налоговую административную нагрузку. Но там, если брать, у этого вопроса две стороны. Первое, это вот эти вот все перепалки по поводу того, а вот мы снизили там на 3% какой-то там налог, я уже не помню какой точно, вот, и вот оно типа нам ничего не дало, это, ну, фигурирует как аргумент у Гетманцева, но это все, конечно, смешно, вот, то есть с этим можно спорить, и как бы нужно, это один уровень спора. Второй уровень спора состоит в том, что, как бы, собственно говоря, что дает основание считать, что рост налогов что-то дает? Это как бы распределение. То есть вопрос просто на самом деле состоит в том, в чьих руках лучше, чтобы находились деньги, да, если мы имеем в виду то, что образно выражается рост экономики. Опять-таки, что такое рост экономики? Это рост ВВП? Или что это такое? Как его измерить, да? То есть, кто лучше распоряжается вот вашими деньгами, вы или дядя Гетманцев? Вот так надо ставить этот вопрос. Вот. То есть, потому что нет, ну, другого, на самом деле, значащего понятия для роста экономики, как рост доходов домохозяйств. То есть это наши с вами доходы, наш с вами уровень жизни. Если он растет, значит, это и есть рост экономики. Потому что ВВП – это очень такая условная штука, которую можно рисовать, можно увеличивать госрасходы, например, и у вас будет расти ВВП. То есть показатель единственный, который я принимаю как стоящий внимания – это рост доходов домохозяйств. Если он есть, значит, экономика растет. Причем, конечно, учитывая все инфляционные там, коэффициенты и так далее. Вот. И если мы посмотрим с этой точки зрения на наличие или отсутствие налогов и на размер этих налогов, то понятно, что чем меньше налоги, тем выше доходы домохозяйств. Вот и все. То есть любое снижение налогов ведет к росту экономики, потому что больше денег остается в экономике, то есть у нас. Правительственные доходы и расходы вообще считаются не экономической, так сказать, частью этой всей деятельности, они изымаются из экономики, они, это есть потребление, по сути, да, то есть это деньги, которые проедают чиновники на свои нужды, причем понятно, что он-то сам лично потребляет, может быть, и немного, но портит, то есть эти деньги пускают в трубу на разные идиотские проекты гораздо больше, да, то есть украл на гривну, а испортил на миллион, вот, то есть примерно так это дело выглядит. Так вот вопрос в том, когда Гетманцев говорит, это самое имеет, так сказать, наглость, я бы сказал, говорить о том, ну, о росте экономики, тогда он имеет в виду вот именно вот эти вот миллионы, которые они выбросят, так сказать, на ветер. Вот. Больше их стало или меньше. Вот для него чем больше этих миллионов, тем больше, соответственно, рост экономики. Для нас наоборот. То есть мы находимся в антагонистических отношениях. Вот. Чем больше у них прибыло, тем больше у нас убыло. Наоборот. Вот. Чем меньше налогов, в любом случае, тем выше рост экономики. И, собственно говоря, даже эмпирические данные, которым, конечно же, экономист верить не будет настоящий, вот, но, тем не менее, они как иллюстрация могут, так сказать, фигурировать в экономическом анализе, даже они говорят о том, что это так. Везде, где налогов мало, вот, рост экономики больше, доходы домохозяйств, скажем так, больше. Четвертый вопрос. Правительство планирует запустить украинский фондовый рынок в сентябре 2003 года. Тоже хорошо, смешно звучит. Эта сфера необходима для экономического прогресса любой страны. Так. Ну, давайте так. Если этого рынка не существует, не существовало до 2021 года, означает ли это то, что правительство просто забыло его запустить? Очевидно, нет, да, то есть есть какие-то вот объективные причины, почему этого рынка до сих пор нет, при том, что потуги такие предпринимались буквально с первых дней существования Украины, а именно с начала большой приватизации, вот, и создавались определенные структуры с надеждой, что появится фондовый рынок, и люди пытались, так сказать, делать этот бизнес, который связан с фондовым рынком, но фондовый рынок так и не родился. И причина, и дело тут не в правительстве, которое забыло его запустить, а тут вдруг через 30 лет вспомнило, что ух ты, черт, у нас фондового рынка, оказывается, нет, давайте-ка мы его, значит, тут запустим. Вот. А дело в том, что фондовый рынок – это прежде всего права собственности. То есть, что это такое фондовый рынок? Это торговля долями, как правило, ну, если мы говорим, так сказать, да, именно прямого моего понимания, то это торговля, значит, долями собственности. Если у вас плохо с правами собственности в стране, если они не защищены, как это у нас, так сказать, имеет место быть, то никакого фондового рынка у вас не будет. Чем вы будете торговать? Зачем вам фондовый рынок, если вы решаете вопросы политическим путем? Да? Через силовые захваты, через рэкет, через угрозы, через феодальную систему, когда предприятия встроены в государственные различные там иерархии. Вот. Фондового рынка в такой стране быть не может. И его не будет. Потому что с правами собственности все у нас, так сказать, точно так же, как и всегда. Никаких изменений здесь нет. Вот. И не предвидится, и даже наоборот, права собственности у нас страдают все больше и больше. И поэтому фондовый рынок – это фикция будет у нас, то есть очередная. Вот. До тех пор, пока не изменится, так сказать, дело с правами собственности в лучшую сторону.
Не смотрите «Зомбоящик». Подписывайтесь на канал «Бизнес-Арена». Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.